воспитанной паненки, а самой лет за 50, такое сморщенное, хитренькое личико. Что же оказывается? Оказывается, имеет конфликт со своим шефом в сельце, коллегой Морозом. Оказывается, этот Мороз не поддерживает дисциплину, как равный ведет себя с учениками, учит без необходимой строгости, не выполняет программ наркомата и, самое главное, говорит ученикам, что не надо ходить в костел, пусть туда ходят бабушки. Ну, насчет костела я, естественно, не слишком обеспокоился. Подумал, правильно делает Мороз, если так советует. А вот что касается панибратства, дисциплины и игнорирования наркоматовских программ, это меня встревожило. Но кто этот самый Мороз, понятия не имею. В сельце ни разу еще не был. Ладно, думаю, при первой же возможности махну, посмотрю, что там у него за порядки. Случай для этого подвернулся, однако, не скоро, но все ж недели через две как-то вырвался. Взял у хозяина, у которого квартировал его велосипед, ровер по-здешнему, и рванул по этому вот шоссе. Шоссе, конечно, было не то, что нынче, булыжник. Ехать по нему на подводе или на ровере все кишки вытрясешь, но поехал. Поднажал как следует на педали и через час прикатил в эту самую аллейку под вязами. Хотел попасть на урок, но опоздал, занятия уже закончились. Еще издали вижу, на дворе полно детворы. Думаю, игра какая. Но нет, не игра. Оказывается, идет работа. Заготавливают дрова. Бурей повалило то самое заморское дерево во дворе, и вот теперь его пилят, колют и сносят в сарайчик. Мне это понравилось. Дров тогда не хватало, каждый день жалобы из школ насчет топлива, а транспорта в районе никакого, где взять, откуда привезти. А эти, видишь, сообразили и не ждут, когда там в районе надумают обеспечить их топливом, сами о себе заботятся. Слез я с велосипеда, все на меня смотрят, я на них. Я же заведующий. Я заведующий, — говорит один, которого я не сразу и заметил, потому что стоял он за толстенным комлем, пилил его с парнишкой, должно быть, переростком, ладным таким мальцом лет 15. Ну, бросает пилу, подходит, и сразу замечаю, хромает. Одна нога как-то вывернута в сторону и вроде не сгибается, поэтому он здорово на нее припадает и, кажется, как бы ниже ростом. А так ничего. Парень плечистый, лицо открытое, взгляд смелый и уверенный. Наверное, догадывается, кто перед ним, но никакой там растерянности или замешательства. Представляется. Мороз. Олесь Иванович. Руку пожимает так, что сразу понимаешь, силен. Ладонь шершавая, твердая. Должна быть, такая работа ему не впервой. А напарник его стоит, там же и пробует водить пилой. Но пила не с места. Попала на сука, а толщина в комле больше метра. Мороз извинился, вернулся, чтобы закончить зарез. Ну и вдвоем, гляжу, не очень управится. Пилу чем дальше, тем сильнее зажимает в распиле. Понятное дело, надо что-нибудь подложить. Чтобы подложить, надо сперва приподнять. Мороз бросил пилу, стал приподнимать комель. Да в одиночку разве поднимешь? Тут, ребятишки, кто постарше, что же облепили бревно, а оно не с места. Короче говоря, положил на траву я свой ровер и тоже за тот комель взялся. Силились, кажется, приподняли, еще б на сантиметр, и можно палку подсунуть. Да этот последний сантиметр, как всегда, самый трудный. И тут, как на грех, из-за угла выплывает та самая пани Ядя. Увидела ровер, меня возле комля, да так и остолбенела. Потом, когда я говорил с ней, понять ничего не могла. Все поминала матку боску и недоумевал, что за учителя у советов, имеют ли они хоть малейшие понятия педагогическом такте авторитете старших. Не беда, говорю. Пани Ядя, авторитет от того не убавится, а дрова в школе будут, в тепле работать станете, но это потом. А тогда все же распилили мы эту чертову колоду. И я почти уж забыл, зачем приехал. Скинул свой единственный пиджачок и пилил на пару с морозом. Потом кололи, попотел волю. Дети перенесли дрова в сарайчик, и мороз отпустил всех по домам. Ночевать пришлось там же, в школе. Мороз жил в боковушке при классе и спал на роскошной в стиле барокко панской кушетке с выгнутыми наподобие львиных лап ножками. Накрывался пальто, одеяла, конечно, не было. На ночь, на ту ночь кушетка досталась мне, укрылся я своим пиджачком. Перед тем, как лечь, поели бульбочки мать одного ученика. Ради такого случая принесла с хутора кусок колбасы и крынку простокваши. Ужинали и знакомились. Хотя пока пилили дрова, мне казалось, что знаю его всю жизнь. Родом он был с Могилевщины. Уж 5 лет учительствовал после окончания педтехникума. Нога такая с детства. Долго болел, да так и остался. Я осторожненько завел речь о наших обычных делах, программах, успеваемости, дисциплине. И тогда услышал от него такое, что сначала вызвало во мне несогласие. А потом я стал допускать, что, возможно, он в чем-то прав. Как теперь погляжу с высоты моего пенсионного возраста, так был он абсолютно прав. Да. Он был прав, так как смотрел шире и, возможно, дальше, чем это принято смотреть, ограничивая свой кругозор профессиональными нормами. Нормы, они, брат, хорошая вещь, если не закостенели, не засохли от времени, не пришли в противоречие с жизнью. Словом, применять их, как и всякие нормы, надо с умом, смотря по обстоятельствам. А у нас как бывает? Теперь к каждой науке приставлен специалист-предметник, и каждый добивается наилучших знаний по своей специальности. И потому, скажем, математички, какой-либо бином Ньютона, 100 раз дороже всей поэзии Пушкина или человековедения Толстого. А для языковеда умение обособлять дипричастные обороты мерило всех достоинств школьников. За эти свои запятые он готов ребенка на 2-й год оставить и в институт не дать ходу. Математичка тоже. И никто не подумает, что этот бином, может, и наверняка никогда в жизни ему не понадобится, да и без запятых прожить можно. А вот как прожить без Толстого? Можно ли в наше время быть образованным человеком, не читая Толстого? Да и вообще... Можно ли быть человеком? Теперь, правда, уже присмотрелись к Толстому и ко многому прочему, приобвыкли, утратили свежесть восприятия, а тогда все выглядело вновь значительней. И Мороз, очевидно, отреагировал на это острее, чем я. Хоть я и был старше в лет на 5, членом партии, заведовал всем районо. Он мне сказал... Той ночью, когда мы лежали рядом, я на его кушетке, а он на столе, примерно следующий. С программами в школе действительно не все в порядке. Успеваемость не блестящая. Ребята учились в польской школе. Многие, особенно католики, плохо справляются с белорусской грамматикой. Их начальные знания не соответствуют нашим программам. Но вовсе не это главное. Главное, чтобы ребята теперь поняли, что они люди, не быдло, не какие-то там выхлаки, какими паны привыкли считать их отцов, а самые полноправные граждане, как все. И они, их учителя, их родители, и все руководители в районе, все равные в своей стране. Ни перед кем не надо унижаться, надо только учиться, постигать то самое главное, что приобщает людей к вершинам национальной и общей человеческой культуры. В этом он видел свою наипервейшую педагогическую обязанность. И он делал из них не отличников учебы, не послушных зубрил, а прежде всего людей. Сказать такое, конечно, легко, труднее это понять, а еще труднее добиться. Такое в программах и методиках не очень-то разработано. Часы на это не предусмотрены. И Мороз сказал, что достичь этого можно только личным примером в процессе взаимоотношений учителя с учениками. Наверное, мы все-таки плохо знаем и мало изучаем, чем было наше учительство для народа на протяжении его истории. Духовенство это известно. Здесь еще есть более или менее достоверная картина. Роль попа, ксенза на каждом историческом этапе прослежена. А вот что такое сельское учительство в наших школах? Что оно значило для нашего некогда темного крестьянского края во времена царизма, Речи Посполитой, в войну, наконец, до и после войны? Это сейчас спроси любого огольца, кем он станет, как вырастет. Скажет врачом, летчиком, а то и космонавтом. Да, теперь есть такая возможность. И в действительности так и бывает, до космонавта включительно. А прежде, если рос бывалый смышленый парнишка, хорошо учился, что о нем говорили взрослые, вырастет, учителем будет, и это было высшей похвалой. Конечно, не всем достойным удавалось достигнуть учительской судьбы, но к ней стремились. Это был предел жизненной мечты, и правильно. И не потому, что почетно или легко, или заработок хороший, не дай бог учительского хлеба, да еще на деревне, да в те давние времена. Нужда, бедность, чужие углы, деревенская глушь и, в конце концов, преждевременная могила от чахотки. И тем не менее, скажу тебе, не было ничего более важного и нужного, чем та ежедневная, скромная, неприметная работа тысяч безвестных сеятелей на этой духовной ниве. Я так думаю, в том, что мы сейчас есть как нация и граждане, главная заслуга сельских учителей. Пусть, может, я и ошибаюсь, но так считаю. И тут, как это часто бывает, не обходится без своих энтузиастов. Мороз был именно одним из тех, кто сделал для людей много, подчас на свой страх и риск, невзирая на трудности и неудачи. А неудач и разных конфликтов у него хватало. Помню, как-то поехал в сельцо инспектор из области. Через день возвращается разгневанный и возмущенный. Оказывается, очередной скандал. Не успел товарищ инспектор войти в Габрусеву усадьбу, как в аллее его атаковали собаки. Одна черная на трех лапах, а вторая злая такая, маленькая и вертлявая. Полицаи потом в войну их постреляли, да. Но пока инспектор опомнился, собаки располосовали ему штанину. Морозу, конечно, пришлось извиняться, а пани Яде зашивала пану инспектору брюки, пока тот сидел в пустом классе в своих, не слишком, наверное, свежих подштаниках. Оказывается, собаки были школьные. Именно так, не сельские, не откуда-то с хутора и даже не лично учителя, а общие, школьные. Ребята где-то подобрали эту непотребщину. Родители наказали утопить, но перед тем в классе читали тургеневскую муму. И вот Олесь Иванович решил поселить щенков в школе и всем по очереди за ними присматривать. Так в сельце завели школьные собаки. А потом появился школьный скворец. Осенью отстал от своей стаи. Поймали его на лугу мокрого доходягу, и мороз тоже поселил его в школе. Сначала летал по классу, а потом смастерили клетку, больше для того, чтобы не съел кот. Ну, конечно, был там и кот. Жалкое такое слепое создание, ничего не видит, а только мяукает, есть просит. Тем временем быстро темнело. Серая лента дороги, выгибаясь на пригорках, пропадала в сумеречной дали. Горизонт вокруг тоже утонул в сумерках, вечерней дымкой покрылись поля, а лес вдали казался тусклой глухой полосой. Небо над дорогой совсем померкло, только закатный краешек его за нашими спинами еще сочился далеким отсветом зашедшего солнца. Машины по шоссе шли с включенными фарами, но, как назло, все из города нам навстречу. После никелированной «Волги» нас не обогнала ни одна машина. Слушая Ткачука, я время от времени оглядывался и еще издалека заметил две светлые точки быстро приближающихся автомобильных фар. «Идет какая-то». Ткачук замолчал, остановился и вгляделся тоже. Его хмурый и массивный профиль четко обозначился на светлом фоне закатного неба. «Автобус», — сказал он с уверенностью. «Должно быть, мой спутник был дальнозорким. Я на таком расстоянии не мог отличить легковушки от грузовой. И правда, вскоре мы уже оба увидели на шоссе большой серый автобус, который быстро нагонял нас. Вот он ненадолго исчез в невидимой отсюда ложбинке, чтобы затем еще отчетливее появиться из-за пригорка. Ярче засверкали колючие огоньки его фар, и даже стал виден тусклый отсвет салона. Автобус, однако, замедлил ход, мигнул одной фарой и остановился, чуть съехав к обочине. Он не дошел до нас каких-нибудь метров 300, и мы, вдруг обнадеженные возможностью подъехать, бросились ему навстречу. Я несколько поспешно сорвался с места. Ткачук тоже попытался бежать, но тут же отстал, и я подумал, что надо хоть мне успеть, чтобы на минуту задержать автобус. Бежать было легко, под уклон, подошвы гулко стучали по асфальту. Все время, казалось, автобус вот-вот тронется, но он терпеливо стоял на дороге. Из него даже вышел кто-то, должно быть, водитель, оставив открытую дверцу, обошел машину и чем-то раза два стукнул. Я уже был совсем близко и еще больше напряг силы, казалось, добегу, но тут же резко хлопнула дверца, и автобус сорвался с места. Все еще не теряя надежды, я остановился на асфальте и отчаянно замахал рукой, дескать, стой же, возьми. Мне даже показалось, что автобус притормозил, и тогда я снова бросился к нему, чуть ли не под самые колеса, но на ходу открылась дверца кабины. И сквозь взметенную автобусом пыль донесся голос водителя. «Нету, нету остановки, чеши дальше!» Я остался один посреди гладкой полосы асфальта. Вдали, затихая, гудел мотор комфортабельного икаруса. На взгорке смутно маячила одинокая фигура Ткачука. «Чтоб ты провалился, гад!» — вырвалось у меня. «Надо ж так обмануть!» Было обидно. Хотя я и понимал, что не такое уж это большое несчастье. Действительно, разве здесь была остановка? А раз не было, так какая нужда междугородному скоростному экспрессу подбирать разных ночных бродяг? Для этого есть автобусы местных линий. И все-таки вид у меня был, наверное, довольно убитый, когда я добрел до Ткачука. Терпеливо дождавшись меня, тот спокойно заметил. «Не взял и не возьмет». «Они такие. Раньше бы всех подобрал, чтобы на бутылку сшибить. А теперь нельзя, контроль, ну и жмет, назло себе и другим». «Говорит, остановки нет. Но ведь останавливался, мог бы». «Да что там? Я уж в таких случаях предпочитаю помалкивать, себе дешевле обойдется». «Может, он и был прав, не надо было надеяться. Не было бы разочарования». Значит, придется помаленьку топать дальше. Правда, ноги уже порядком устали, но раз мой попутчик молчал, то и мне, пожалуй, следовало вести себя сдержаннее. Да, так значит, про Мороза начал Ткачук, возвращаясь к прерванному рассказу. Второй раз наведался я в сельцо зимой. Холода стояли лютые. Помнишь же, наверное, зиму 40-го, 41-го года. Сады вымерзли. Мне-то еще повезло. Подъехал с каким-то дядькой в санях. Ноги зарыл в сено, и то замерзли, думал, отморозил совсем. До школы едва добежал. Было поздно, вечер. Но в окошке горит свет. Постучал. Вижу, будто кто-то глядит сквозь намерзшее стекло, а не открывает. Что, думаю, за напасть? Уж не завел ли тут мой Олесь Иванович какие-нибудь шуры-муры? Открой, говорю. Это я, Ткачук, из района. Наконец открывается дверь, где-то лает собака, вхожу. Передо мной парнишка с лампой в руках. «Ты что тут делаешь?» — спрашиваю. «Ничего», — говорит. «Чистописание пишу». «А почему домой не идешь? Или, может, здесь?» Олесь Иванович после уроков оставил. Молчит. «А где учитель?» «Повел Ленку Удодову с Ольгой». «Куда повел?» «Домой». «Ничего не понимаю. Какая нужда учителю учеников по домам разводить?» «А что он всех домой провожает?» — спрашиваю. «А сам уже злюсь за такую встречу». «Нет, — говорит, — не всех, а этих потому что маленькие, а через лес идти надо». «Ну что ж, — думаю, — ладно». Разделся, начал отогреваться, настроение пошло на улучшение. Ну вот минул час, а мороза все нет. «Так сколько до того села будет?» — спрашиваю. «Говорит, — версты 3 будет». «Ладно, что ж делать, сидим, ждем, парнишка в тетрадке пишет». «А тебя он, наверное, оставил печку топить?» — спрашиваю. «Ты где живешь?» «Тут и живу», — отвечает. «Меня Олесь Иванович к себе взял, а то мой татка дерется». Вон оно, оказывается, в чем дело. Как бы здесь не обернулось новыми неприятностями. И скажу тебе, забегая вперед, так и вышло. Как я предчувствовал, так и получилось. Часа через 3 возвращается мороз. Ни стука, ни шагов, ничего, кажется, не было слышно. Только парнишка тот, Павлик. Да-да, ты угадал, именно Павлик. Павел Иванович, будущий товарищ Миклашевич. Тогда был таким черноглазым, шустрым мальчонкой. Так вот, Павлик срывается, бежит через класс и открывает дверь. Вваливается мороз, весь заиндевелый, заснеженный, ставит в угол свою палочку с ручкой наподобие козлиной головы. Поздоровались. Объясняет, почему сдержался. Оказывается, довел он этих девчушек домой, а там неприятность. Что-то случилось с коровой, не могла расстелиться. Вот и сдержался учитель, помогал матери. А девчушки? Ну, это простая история. Наступили холода, мать забрала их из школы, дескать, обувка плохая и ходить далеко. В ту пору все это было делом обычным. Но девчушки, славные такие близнята, хорошо учились. И Мороз понимал, что это означало для матери вдовы. Отец в 39-м погиб под Гдыней. И он уломал бабу, купил девочкам по паре ботинок, стали учиться. Только когда прибыла ночь и забоялись одни ходить через лес, надо было провожать кому-то. Обычно это делал переросток Коля Бородич, тот, что некогда с учителем пилил колоду, а в этот день Бородич почему-то не перешел в школу. Дома понадобился, вот и довелось учителю идти в провожатый. Рассказал он это. Я молчу. Черт знает, что ему сказать. Педагогично это или нет, тут все наши педпостулаты попутались. Мороз вообще был мастер путать постулаты, и я уж стал привыкать к этой его особенности. А про его квартиранта мы тогда не очень-то говорили. Он сказал только, что парнишка побудет пока в школе, дома, мол, не лады. Ну, что ж, думаю, пусть... тем более такие холода стоят. И вот спустя какие-нибудь 2 недели вызывают меня к прокурору. Что, думаю, за напасть? Не любил я этих законников. От них всегда жди неприятности. Прихожу. А там сидит незнакомый дядька в кожухе. И прокурор района, товарищ Сивак, строго так наказывает мне ехать в сельцо и забрать у гражданина Мороза сына этого вот гражданина Миклашевича. Я попытался было возразить, но не тут-то было. Прокурор в таких случаях, как дубинкой, бил одним аргументом «закон». Ладно, думаю, закон так закон. Сели в милицейский возок и с участковым да с Миклашевичем покатили в сельцо. Приехали, помню, к концу занятий. Вызвали Мороза, стали объяснять, в чем дело. Восстановление прокурора... На стороне гражданина Миклашевича закон, надо вернуть парнишку. Мороз выслушал все молча, позвал Павла. Тот, как увидел отца, съежился, будто зверек, близко не подходит. А тут вся детвора за дверьми, оделись, а по домам не расходятся, ждут, что будет дальше. Мороз говорит Павлику, так, мол, и так. Поедешь домой, так надо. А тот не с места. Не пойду, говорит. Я у вас хочу жить. Но Мороз неубедительно так, конечно, неискренне объясняет, что жить у него больше нельзя, что по закону сын должен жить с отцом и, в данном случае, с мачехой. Мать недавно умерла, отец женился на другой, но и пошли нелады с мальчишкой, известное дело. Едва уговорил парня. Тот, правда, заплакал, но надел свой пиджачок, собрался в дорогу. И вот картина. Как сейчас все перед глазами, хоть минуло уже, сколько ж, должно быть лет 30. Мы стоим на веранде, дети толпятся во дворе, а Миклашевич старший в длинном красном кожухе ведет к шоссе Павлика. Атмосфера напряженная, детвора на нас не смотрит, а милиционер молчит. Мороз просто оцепенел. Те двое далековато уж отошли по лейке, и тут видим... Останавливаются. Отец хватает сына за руку. Тот начинает вырываться. Да куда там, не вырвешься. Потом Миклашевич одной рукой снимает с кожуха ремень и начинает бить сына, не дождавшись, пока уйдут с чужих глаз. Павлик вырывается, плачет, детвора во дворе шумит. Некоторые поворачиваются в нашу сторону с упреком в глазах. Чего-то ждут от своего учителя. Конечно, ждут, чтобы он заступился, ведь он их покровитель. И что ты думаешь? Мороз вдруг срывается с веранды и, хромая через двор туда, «Стойте!» — кричит, «Прекратите избиение!» Миклашевич и впрямь остановился, перестал бить. Сопит, зверем смотрит на учителя, а тот подходит, вырывает Павлову руку из отцовской. И говорит прерывающимся от волнения голосом, «Вы у меня его не получите, понятно?» Миклашевич разъяренный к учителю, но и Мороз, не гляди, что калека, тоже грудью вперед и готов в драку. Но тут ж мы подоспели, разняли, не дали подраться. Разнять-то разняли, а что дальше? Павлик убежал в школу, отец ругается и грозится, я молчу. Милиционер ждет, он что, он исполнитель. Кое-как утихомирили обоих. Миклашевич пошел на шоссе, а мы втроем остались. Что делать? Тем более, что Мороз сразу же объявил с присущей ему категоричностью. Такому отцу парня не отдам. Вернулись с милиционером в район нищие. Наказ прокурорский не выполнили. Передали все дело на исполком, назначили комиссию. А отец тем временем подал в суд. Да, было хлопот и неприятностей. И ему, и мне хватило обоим. Но Мороз все-таки своего добился. Комиссия решила передать парня в детдом. Правда, с выполнением этого Соломонова решения Мороз не спешил, и, наверное, правильно. Тут еще надо вспомнить одно обстоятельство. Дело в том, что, как я уже говорил, школы создавались заново. Почти всего не хватало. Каждый день в район приезжали из деревень учителя, жаловались на условия, просили то парты, то доски, то дрова, то керосин, то бумагу, и уж, конечно, учебники. Учебников не хватало, мало было библиотек, а читали здорово. Читали все. Школьники, учителя, молодежь, книги добывали, где только было возможно. Мороз, когда приезжал в местечко, наседал на меня чаще всего с одной просьбой — «Дайте книг». Кое-что я, конечно, ему давал, но, понятно, немного. К тому же, признаться, думал, школа маленькая, зачем ему там большая библиотека? Тогда он взялся добывать книги сам. В километрах в трех от райцентра, может, знаешь, есть село Княжево. Село как село, ничего там княжеского нет. Но когда-то неподалеку от него была панская усадьба. Войну при немцах сгорела. А при поляках там жил какой-то богатый пан. После него осталась всякая всячина и, понятно, библиотека. Я там был как-то, поглядел. Вроде ничего подходящего. Книг много, новые и старые, но все на польском да на французском. Мороз выпросил разрешение съездить туда, отобрать кое-что для школы. И знаешь, ему повезло. Где-то на чердаке, кажется, откопал сундук с русскими книгами, и среди всего не слишком стоящего разных там годовых комплектов «Нивы», «Мира Божьего», «Огонька» оказалось полное собрание сочинений Толстого. Мне он об этом ничего не сказал, а в первый же выходной взял в сельце под воду ученика того, переростка, и в Княжево. Но дело было к весне, дорога раскисла, как на беду снесло мост, близко к усадьбе никак не подъехать. Тогда он начал носить книги через реку по льду. Все шло хорошо, но в самом конце уж в потемках провалился у берега. Правда, ничего страшного не случилось, но ноги промочил до колен, простудился и слег. Да слег основательно, на месяц. Воспаление легких. Мне сказал об этом приезжий дядька из сельца. И вот я ломаю голову, как быть? Учитель болеет, школу хоть закрывай. Пани и Ядя, помнится, тогда уж не работала. Выехала куда-то. Замены ему никакой нет, ребятам раздолье. Знаю, надо бы съездить, да времени нет. Мотаюсь по району, открываем школы, организуем колхозы. И все ж как-то проездом завернул в ту аллейку. Дай, думаю, проведаю Мороза, как он там, жив ли. Захожу в коридор. На вешалке полно одежды. Ну, думаю, слава богу, значит, поправился. Наверное, идут занятия. Открываю дверь в класс. Стоит штук 6 парт и пусто. Что, думаю, за лихо? Где ж дети? Прислушался. Как будто разговор где-то тихий такой, складный, словно молится кто-то. Еще прислушался совсем чудно. Слышу монолог князя Андрея под Аустерлицем. Помнишь? Где оно? Это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидел нынче. И страдания этого я не знал тоже. Да, я ничего этого не знал до сих пор, но где я? Мне тоже почудилось, где я. Такого я не слышал уж 10 лет. А когда-то студентом этот отрывок сам декламировал на литературном вечере. Тихонько открываю дверь. В морозовой боковушке полно детей. Расселись кто где, на столе, на скамейках, на подоконнике и на полу. А Мороз лежит на своей кушетке, укрытый кожушком, и читает. Читает Толстого. И такая тишина и внимание, что муха пролетит, услышишь. На меня никто не оглянулся, не замечают. И я стою, не знаю, что делать. Первое побуждение — просто закрыть дверь и уехать. Но все-таки вспомнил, что я начальство, заведующий РНО и ответственный за педпроцесс в районе. Это хорошо читать Толстого. Но, наверное, и программу выполнять надо. А уж если ты можешь читать «Войну и мир», так, должно быть, и учить можешь. А то зачем же ученикам брести за столько километров в Отосельцо? Примерно так я и сказал Морозу, когда мы отправили учеников и остались одни. А он говорит в ответ, что все те программы, весь тот материал, что он пропустил за месяц болезни, не стоят двух страничек Толстого. Я позволил себе не согласиться, и мы поспорили. Ту весну Мороз усиленно изучал Толстого. Сам перечитал всего. Многое прочитал ребятам. То была наука. Это теперь любой студент или старшеклассник. Только заведи с ним разговор о Толстом или Достоевском. Перво-наперво начнет тебе толковать об их недостатках и заблуждениях. В чем состоит величие этих гениев, надо еще допытываться. А вот недостатки у каждого наперечет. Вряд ли кто помнит, на какой горе лежал раненый под Аустерлицем князь Андрей, а вот по части ошибочности непротивления злу насилием с уверенностью судит каждый. А Мороз не ворошил толстовские заблуждения. Он просто читал ученикам и сам вбирал в себя все дочисто, душой вбирал. Чуткая душа, она прекрасно сама разберется, где хорошее. А где так себе? Хорошее войдет в нее, как свое, а прочее быстро забудется, отвеется, как на ветру зерно от половы. Теперь я это понял отлично. А тогда что ж, был молод, да еще начальник. Обычно в мальчишской компании находится кто-то постарше или посообразительнее, который своим характером или авторитетом подчиняет себе остальных. В той школе в сельце, как мне потом говорил Миклашевич, таким заводил и стал Коля Бородич. Если ты помнишь, его фамилия стояла первой на памятнике, а теперь вторая после Мороза. Это правильно. По всей этой истории с мостом именно Коля сыграл первую скрипку. Я видел его несколько раз, всегда он был рядом с Морозом. Плечистый такой приметный парень, упрямого, молчаливого характера. Судя по всему, очень любил учителя. Просто был предан ему безгранично. Правда, никогда я не слышал от него ни единого слова. Всегда он поглядывает из-под лобья и молчит, словно сердится на что-то. Было ему в ту пору 16 лет. При панах, понятно, не очень учился. У Мороза ходил в 4-й класс. Да, еще один факт. В 40-м закончил 4-й. Надо было подаваться в НСШ за 6 километров в Будиловичи. Так он не пошел. Знаешь, попросился у Мороза ходить 2-й год в 4-й, лишь бы в сельце. Мороз, кроме того, что учил по программе и устраивал читку книг вне программы, занимался еще и самодеятельностью. Ставили, помню, «Павлинку», какие-то пьески, декламировали, пели, как обычно. Ну и, конечно, были в их репертуаре антирелигиозные номера. Всякие там басни про попа и ксендза. И вот об этих-то номерах прослышал ксендз из Крылева, который во время службы в очередной праздник пренебрежительно отозвался об учителе из сельцовской школы. Как выяснилось потом, довольно подло оскорбил его за хромоту, словно тот был в этом виновен. Кстати, об этом узнали позже. А сперва случилось вот что. Как-то встречает меня в столовке все тот же наш прокурор, Сивак. Говорит, зайди в прокуратуру. Я уж говорил, что страх как не любил этих визитов, но что поделаешь, не откажешься, надо идти. И вот, оказывается, в прокуратуру поступила жалоба от скрылевского ксендза на злоумышленника, который влез в святой храм и осквернил алтарь, или как там у них католиков называется эта штуковина. Что-то написал там. Служки, однако, поймали осквернителя.
Им оказался сельцовский школьник Микола Бородич. Теперь ксенцы, группа прихожан, ходатайствуют перед властями о наказании школьника, а заодно его учителя. Что тут делать? Опять разбираться? Через неделю в сельцо выезжают следователь, участковый, какое-то духовное начальство из Гродно. Бородич не отпирается. Да, хотел отомстить ксензу, но за кого и за что не говорит. Ему втолковывают, не признаешься честно, засудят. Не посмотрит, что малолеток, но и пусть, говорит, засудит. И что ж ты думаешь, чем это кончилось? Мороз всю вину взял на себя. Доложил начальству, будто все это результат его не совсем продуманного воспитания. Хлопотал, ездил куда-то в центр. И парня оставили в покое. Надо ли тебе говорить, что после этого не только школьники в сельце, но и крестьяне со всей округи стали смотреть на Мороза, как на какого-то своего заступника? Что у кого было трудного или хлопотного, совсем шли к нему в школу. Настоящий консультационный пункт открыл по различным вопросам. И не только разъяснял, или давал советы, но еще и самому забот не в проворот было. Каждую свободную минуту то в район, то в Гродно, вот по этой самой дороге. На фурманках или попутных, на частых тогда машинах, а то и пешком. Это хромой человек с палочкой, и не за деньги, не по обязанности, просто так, по призванию сельского учителя.